В июне 93 года к столетию Новосибирска воздвигнуто изящное белокаменное здание часовни Святого Николая, необычайно украсившее центр города. Над входом в нее высится иконописное изображение святого, как бы осеняющего и благословляющего всех входящих в храм. Однако, очевидно, немногие из новосибирцев знают, что это было за святой и какими подвигами и деяниями он прославился. Вместе с тем, на Руси он был одним из наиболее почитаемых святых, наряду с Сергием Радонежским и Серафимом Саровским. Хотя, в отличие от них, он не был, собственно, русским святым, но многими своими замечательными чертами он оказался как-то особенно близок именно русскому человеку. Автор послесловия к житию святого Николая Михалин пишет: «Есть доля правды в высказывании, что разгадка души русского народа кроется в причине почитания святого Николая Угодника». И действительно, весь облик святителя, излучающий доброту и неусыпную заботу обо всех страждущих, милосердие и смирение, готовность прийти на помощь каждому человеку, кем бы он ни был, в любую минуту, все это необычайно созвучно строю души русского народа, его всемирной отзывчивости и незлобивости.
Житие повествует о том, что будущий святитель родился около 280 года в городе Патаре, малоазийской провинции Ликии, в семье знатных, богатых и благочестивых родителей Феофана и Нонны. Имя Николай значит «победитель народов». И он воистину явился победителем злобы на благо всему миру, говорит житие. С детства в нем обозначилась тяга к учению, к молитвенному уединению. Он избегал обычных детских игр и занятий, всячески уклонялся суетных друзей и праздных бесед, за что житие его называет «юным старцем». И поэтому, когда дядя святого Николая, его тезка, епископ города Патары, стал советовать его родителям отдать своего сына на служение Богу, те согласились. Рукополагая святого Николая в священники, епископ воскликнул: «Я вижу, братья, новое солнце, восходящее над землею и являющее собою милостивое утешение для скорбящих».
Эти слова были поистине пророческими, ибо вся жизнь святителя с юности и до старости была непрерывной помощью и даянием, которые, подобно солнцу, согревали людские сердца. Это служение святого Николая начинается с того, что, подобно Аполлонию Тианскому, жившему незадолго до него, получив после смерти родителей их имение, он роздал все нуждающимся. Также приводится случай щедрой милости его одному семейству, отец которого, ранее бывший богатым и знатным, постепенно пришел в крайнюю бедность. Желая спасти его и трех его дочерей, святой Николай ночью подбросил ему в окно мешок с золотом. И сделал это тайно, так как хотел избежать суетной человеческой славы, следуя словам Евангелия: «Смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми». С другой стороны, он не желал оскорбить мужа, бывшего когда-то богачом, а теперь пришедшего в крайнюю нищету.
Далее житие описывает путешествие святого Николая в Палестину, в город Иерусалим, где он приобщился к святыням, связанным с жизнью и страданиями Христа. Пробыв в Иерусалиме довольно долгое время, рассказывается в житии, святой Николай намеревался удалиться в пустыню, но был остановлен свыше божественным гласом, увещевавшим его возвратиться на свою родину. Но и в Патаре ему не дано было осуществить свои надежды на тихое молитвенное уединение и подвиг молчания. Однажды на молитве он услышал глас свыше: «Николай, если ты желаешь удостоиться от меня венца, иди и подвязайся на благо миру. Не здесь та нива, на которой ты должен принести ожидаемый мною плод, но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе имя мое».
Следуя этому указанию, святой Николай оставляет подвиг безмолвия и решает идти на служение людям. Избегая суетной славы, он покидает родной город и уходит в Миры, главный город древней Ликии, где его никто не знал. И здесь, будучи никому неизвестным, он пребывал в нищете и бездомье, все свои помыслы устремив к Богу и большую часть времени проводя в храме. Но недолго он оставался в таком положении.
После смерти архиерея этого города в Миры собрались все епископы Ликии, чтобы избрать на освободившийся престол достойного. И вот во время молитвы старейшему из епископов было откровение, в котором указывалось ночью отправиться к дверям церковным и наблюдать, кто прежде всех войдет в церковь. «Сей и есть мой избранник», — говорилось в откровении, — «примите его с честью и поставьте в архиепископы. Имя мужу сему Николай». Когда настало время утренней службы, святой Николай прежде всех пришел в церковь. На просьбу епископа назвать свое имя он ответил: «Имя мое Николай, я раб твоей святыни, владыка». Из этого ответа епископ понял, что перед ним тот, который был указан ему в откровении.
Святой Николай долго отрекался принять священный сан, но, уступая мольбам собора епископов и всего народа, вступил на архиерейский престол против своей воли. Также мы помним и из жития преподобного Сергия Радонежского, как решительно он отказался от престола митрополита и долго не соглашался стать игуменом обители, им основанной. Лишь настойчивые просьбы братьев убедили его в необходимости принять на себя обязанности духовного руководства общиной. В учении живой этики говорится о том, что подлинная власть есть жертва. Многие подвижники и мудрецы стремились к духовному уединению и высшему познанию, но им приходилось жертвовать своими личными желаниями, выполняя суровый долг служения людям. Также и святой Николай в самом начале своей архиерейской деятельности так говорил себе: «Николай, принятый тобой сан требует от тебя иных обычаев, чтобы ты жил не для себя, но для других». И он не скрывал уже, как прежде, своего добродетельного образа жизни.
«Он был нравом кроток и незлобив», — описывает его житие, «смирен духом и избегал всякого тщеславия. Одежды его были просты, пища постническая. Весь день он проводил в трудах, выслушивая просьбы и нужды к нему приходящих. Двери его дома были открыты для всех. Он был добрым и доступным для всех. Сиротам он был отец, нищим милостивый податель, плачущим утешитель, обиженным помощник и всем великий благодетель».
Святитель нравом своим был, как чадолюбивый отец. От его лица, как от лица Моисея, исходил пресветлый луч. И тому, кто был отягчаем какой-либо страстью или душевной скорбью, довольно было обратить свой взор на святителя, чтобы получить утешение в своей печали. Причем не только христиане, но и неверные, беседуя с ним, чувствовали мир в душе и забывали свою злобу и неверие. И был он поистине свет миру и соль земли. Много чудесных и необычных явлений помощи угодника приводится в житии. Ими полна жизнь святителя, многое же совершалось им и после кончины. Не ослабевала душа подвижника в своем горении и пламенном устремлении на помощь людям.
О значении великого понятия помощи учение живой этики говорит: «Устремите себя на руководящую мысль о помощи человечеству. Думайте ясно, что вы делаете не личное, не групповое, но абсолютно полезное дело. Делаемое вами без времени, без ограничений пространства, является трудом на соединение миров. Помогайте друг другу, слышите? Помогайте и в малом, и в великом. Помощь есть стук в будущее. Не знаете, где капля, чашу переполнившая. Помогайте везде, где может рука проникнуть, везде, где мысль может пролететь. Так поймем, что каждый час, отнятый у себя, отнесен будет в будущее. Сердце, пылающее помощью, наше сердце. Нужно помогать везде и во всем. Если препятствия к помощи будут заключаться в разделении политическом или национальном, или кружковщине, или в веровании, то такие препятствия недостойны человечества. Помощь во всех видах оказывается нуждающимся. Нельзя смотреть на цвет волос, где грозит опасность. Нельзя расспрашивать о веровании, когда нужно спасать от пожара. Все заветы указывают на сущность безусловной помощи. Ту помощь можно считать вдохновением истинным. Помощь утверждается в действиях. Святой Николай воспринимается как воплощенная помощь, олицетворенная в одном человеке, который стал земным ангелом для людей. У всякой бабы свой сказ про Николу пишет в своей книге «Звенигород окликанный» Алексей Ремезов. И не только у бабы. Если бы собрать все сказы про Николу, начиная с первого его выявления, как скорого помощника и заступника всех в своих нуждах и бедах к нему обращающихся, получилось бы немало томов удивительных и умилительных рассказов о его чудесах. Но самым главным чудом для нас является неиссякаемый источник его любви и сострадания, его безотказанная отзывчивость на призывы, устремленные к нему со всех концов света. Этот вселенский святой откликался на зов каждого, независимо от его вероисповедания. Но ближе всех он русскому народу. Здесь он свой, и храмы в его честь воздвигнуты на Руси во множестве. Предельно кратко выражено это отношение к Николе Милостивому в диалоге двух простых мужичков, приведенном у Ремезова. «А що буде, як Бог помре?» «А Микола святый на що?» Здесь выражена непоколебимая убежденность, что даже в таком невообразимом случае, как Бог помре, Никола все равно останется и не оставит. Читая житие и деяния святителя Николая, поражаешься невероятному многообразию оказываемой им помощи. В самых различных бедах, напастях, гибельных ситуациях и смертях проявлялась великая духовная мощь, мощь любви в ее божественной сущности, преодолевающая физические законы естества. Святой Николай был предназначен свыше для этого подвига, и когда однажды он захотел уединиться в монастыре и подвязаться там в молитве и безмолвии, глаз Божий повелел ему идти в мир на служение людям для их спасения. И, совершая подвиги милосердия, он при этом так избегал человеческой славы, что старался где только возможно утаить себя, даже и от того, кому благодетельствовал.
Старинное житие святителя Николая заканчивается такими словами. «Много великих и преславных чудес сотворил на земле и на море великий сей угодник». Он помогал сущим в бедах, спасал от потопления и выносил на сушу из глубины морской, освобождал из плена и приносил освобожденных домой, избавлял от уз и темницы, защищал от посечения мечом, освобождал от смерти и подавал многим многие исцеления, слепым прозрение, хромым хождение, глухим слух, немым дар слова. Он обогатил многих бедствующих в убожестве и крайней нищете, подавая голодным пищу, и всем являлся во всякой нужде готовым помощником, теплым заступником и скорым предстателем и защитником. И ныне он также помогает призывающим его и избавляет их от бед. Чудес его исчислить невозможно точно так же, как невозможно и описать все их подробно. Сего великого чудотворца знает и Восток, и Запад, и во всех концах земли известны его чудотворения.
Но святой Николай не только милостивый заступник, но и грозный наказатель обиженных, обличитель всякой неправды. Он очень строгий святой, говорят о нем иконописцы. Где только мог, он восстанавливал справедливость, являлся в снах и вразумлял тех, кто допускал несправедливые приговоры. Так один богач заподозрил своего слугу в том, что тот присвоил его золото, велел бить его и заковать в оковы. Слуга горько плакал и молил святого Николая помочь ему. И святой явился ему во сне и обещал избавление, и оковы спали с его ног. В ту же ночь святой явился и его господину, указал, где лежало золото, и велел освободить слугу, что тот и сделал. Также спас он от казни 3 невинных людей, вырвав занесенный над их головами меч из руки палача. От нападений врагов спасает чудотворец и людей, и города. Так спас он в древности город Можайск, и в память об этом чудесном заступничестве был создан особый образ Николы Можайского с мечом в правой руке и подобием города в левой. Многократно прекращал он губительные бури на море и спасал тонущие корабли. В житии красочно описывается подобный чудесный случай.
Однажды путники, плывя на корабле из Египта в Ликийскую страну, подверглись сильному морскому волнению и буре. Паруса были уже изорваны вихрем, корабль содрогался от ударов волн, и все отчаялись в своем спасении. И в это время они вспомнили о великом архиерее Николае, которого они никогда не видали и только слышали о нем, что он скорый помощник всем, призывающим его в бедах. Они обратились к нему с молитвою и стали призывать его на помощь. Святитель тотчас явился пред ними, вошел в корабль и сказал: «Вы призывали меня, и я пришел на помощь к вам. Не бойтесь». Все видели, что он взял кормило и стал управлять кораблем. Подобно тому, как некогда Господь наш Иисус Христос запретил ветрам и морю, святитель тотчас повелел буре прекратиться, памятуя слова Господа: «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». Так верный слуга Господа повелевал и морем, и ветром, и они были ему послушны.
Там же в житии рассказывается, как святой Николай вернул родителям утонувшего ребенка. Однажды некий киевлянин плыл в ладье по Днепру с женой, которая держала на руках их ребенка. По дороге она задремала, уронила ребенка в воду, и тот утонул. Отчаянию родителей не было предела. Отец решил, что это наказание за его грехи, и горько в них каялся перед Богом и святым Николаем. Святитель откликнулся на горе безутешных родителей и совершил дивное чудо. Ночью он взял из реки утонувшее дитя и положил на хорах храма святой Софии, живым и невредимым, где его утром и нашли. В древнерусских народных духовных стихах святитель Николай именуется «кормитель-поитель нищей братьи» и призывается сойти с небесных высот на сыру нашу землю грешную. «Твои велики чудеса у нас на Святой Руси, в бедах и напастях ты сохраняешь, по морю плаваешь, врагов прогоняешь, в лесе заблудящих на путь наставляешь, во тюрьме сидящих всегда посещаешь, в болезни лежащих ты исцеляешь». Ремезов пишет: Русский народ сказкой сказал о Николе свою веру, свои чаяния, свою правду. Мудрый разделитель доли, заступник даже перед неумолимой судиной, помощник в беде, ведь не всякий может вынести свою долю. И в трудах, ведь не всякий может поднять назначенное судьбой.
В одной из сказок рассказывается, как явился Николе на коне с серпами в руках ангел Господень. Время жатвы пришло, пробудись, встань и иди на свою землю. В страхе проснулся Никола, поклонился гробу Господню, где неустанно молился за род христианский, и по морю ходящий, яко посуху, отошел на русскую землю. Не узнал Никола свою русскую землю. Вырублена, выжжена, развоевана, стоит она пуста-пустехонька, и лишь ветры веют по глухим степям, и не найти на ней правды. Уязвился сердцем святитель, поднял посох и скорый на помощь пошел по Руси. Шел из города в город, из деревни в деревню, с Волги реки на Москва-реку, с Днепра на Поморье, заушал последователей нечестивца еретика Ария, беззаконных правителей, забывших Слово Божие. Карал лежебог тунеядцев и расточителей, не радеющих о своей родине, освобождал невинно заключенных в темнице, останавливал меч, занесенный над головою напрасно осужденных на казнь, воскресил двух разрубленных отроков, одарил нищих детей погремушками, обошел полевые межи, вывел к солнцу буйное жито, поправил яровые зеленые всходы, покрыл травой обогретую землю, и где вымокло, там подсушит, а где высохло, там дождем польет. Надоело коням стоять во дворе, выгнал в поле, в ночное, городи городьбу. А осень настала, загнал угодник с поля коней и пошел под дождем по трудным дорогам. Там телега увязнет, там лошадь не вытащишь, на все надо помощь. Без него, как без рук, не поднять мужику полевые работы. Все, что сиро и слепо, одному ему видно. Попроси, выручит, все скажет спасу, самого Илью умилостивит. Не поляжет от града рожь на земь, живи, не тужи. В лопатках седенький, с посохом, ходил так угодник по русской земле с вешнего Николы всю весну, лето и осень до самой Никольщины.
От третьего века нашей эры и до сего дня не иссякает поток животворной помощи, исходящей от святителя Николая, и она не прекратится до тех пор, пока люди будут призывать ее. В одной из наших газет 1992 года, «Литературный Иркутск, сентябрь», врач-хирург рассказывает, что во время одной из производимых им операций у больной произошло сильное кровотечение, которое не могли остановить, и она истекала кровью. В отчаянии хирург воскликнул: «Николай Угодник, помоги!» И внезапно кровотечение прекратилось. С тех пор он никогда не приступает к операции, не помолясь святому Николаю, и приучил к этому же всех своих ассистентов и сестер. Для Николы нет ни больших, ни малых дел помощи. Он не мерит малое и великое действие. Там, где нужда, там и помощь нужна. Великое сердце откликается на все. В этой же газете рассказывается, как во время войны в 1941 году он помог больной женщине донести до дома, где находились ее голодные дети, мешок картошки в момент наступления врагов на деревню. Явившись ей, видя незнакомого старика, когда она в отчаянии призывала его. И тут же он мгновенно исчез. Навсегда врезался в память случай, происшедший в городе Харбине, Китай, в мою бытность там. На Харбинском вокзале находилась в зале ожидания большая, прекрасная икона святого Николая. Перед ней всегда горели свечи, которые ставили путешественники, прося благословить на поездку. Свечи продавал монах или монашенка из местных монастырей. И вот однажды пришел к иконе простой китаец. Стал покупать свечи в большом количестве, ставить их перед образом и класть земные поклоны. Люди заинтересовались и стали расспрашивать китайца о причине такого почитания. На ломаном русском языке он поведал, что незадолго до того он переплывал во время бури реку Сунгари, на которой стоит город. Лодка перевернулась, и он стал тонуть. И тут он вспомнил, что когда-то был на вокзале и видел там изображение чудного старца, перед которым молились люди. И в порыве отчаяния воскликнул: «Старика вокзала, помогай!» И тут же ощутил под ногами дно. И вот пришел возблагодарить старика с вокзала и воздать ему поклонение.
Николай Рерих в книге «Врата в будущее» пишет: «Малыш тянется опустить в почтовый ящик письмо. Прохожий хочет помочь ему и видит на домодельном конверте каракули «Николе Чудотворцу». Спрашивает: «Что это?» «Мама помирает, а никто не хочет помочь». И таким путем сердце малыша молит Николу Чудотворца, который и помог.
И вот такой молитвой кончается книга Алексея Ремезова «Звени городокликанной Николины притчи». Закончим ею нашу передачу и мы. Милостивый наш Никола, где бы ты ни был, явися к нам. Скажи спасу о нашей тяжкой страде. Заступи, защити русскую землю. Благослови русский народ великим благословением своим на новую, грядущую жизнь.